Учиться было скучно, но вот Рен исполнилось 15. Уроки для нее закончились, и ей вдруг стало мучительно не хватать школы. Никогда уж не сидеть ей в своем родном классе, разве только в качестве учительницы самых маленьких, если она согласится принять предложение мисс Фрей. С тех пор, как мисс Фрейя обратилась к ней с просьбой помочь в обучении первоклашек, прошло уже несколько недель, и Рен следовало поторопиться с ответом, ведь сразу после окончания сбора урожая дети Анкориджа снова пойдут в школу. Однако она все еще не была уверена, действительно ли хочет пойти по стопам мисс Фрейи. Честно говоря, ей не хотелось даже задумываться об этом. Во всяком случае, сегодня. В конце улицы имелась лестница, ведущая сквозь палубный люк в район машинных отсеков. Металлические ступени загремели под ее башмаками. Она глубоко вдохнула поднимающийся навстречу сладкий запах лета. Внизу громоздилась целая куча сена. Из-под ног с хрустом отвалились и упали на сено несколько осколков ржавчины. Было время, эта часть города жила полной жизнью. Здесь шумно работали мощные двигатели, заставляя Анкоридж легко скользить по льду на самой верхушке мира в поисках торговых партнеров. Но кочевое существование закончилось еще до того, как родилась Рен, а машинные отсеки приспособили под зимние стойла для скота и под хранилище сена и корнеплодов. В тусклом свечении предутреннего неба, проникающем через щели в плитах верхней палубы, девочка могла различить тюки сена, сложенные в промежутках между пустыми баками для горючего. Когда Рен была помладше, эти безлюдные палубы служили ей площадкой для игр. Она и сейчас любила гулять здесь в минуты грусти или ничего не делания, думая о том, как здорово, наверное, жить в городе, который никогда не стоит на месте. Взрослые только и знают, что талдычат о тяжелом прошлом, и как страшно все время ждать, когда тебя сожрет более крупный и скоростной город. Но Рен многое отдала бы, чтобы увидеть высоченные движущиеся мегаполисы, полетать с одного на другой на воздушном корабле, как мама с папой еще до ее рождения. У папы на столе есть фотография, где оба стоят в швартовочной тарелке города Сан-Хуан-де-Лос-Моторос на фоне своего маленького, хорошенького, красненького воздушного кораблика с замечательным именем Дженни Ганнивер. Только они никогда не рассказывают о своих приключениях, хотя наверняка их было немало. Рен известно лишь, что в конце концов Дженни Ганнивер пришвартовалась на Анкоридже, откуда ее угнал злодей, которого звали профессор Пенниройл, и маме с папой пришлось навсегда остаться в городе и смириться с уготованной им долей влачить нынешнее однообразное существование в этой полусонной Винляндии. «Как же мне не повезло», — думала Рен, снова с удовольствием вдыхая теплый цветочный аромат сена. «Как было бы здорово, если бы ее отец продолжал заниматься воздушной торговлей. Вот действительно интересная жизнь. Не то что сейчас. Торчи на этом богами забытом острове, среди людей, у которых главное развлечение — соревнования по гребле на лодках, а для полного счастья — достаточно хорошего урожая яблок». Впереди в темноте хлопнула дверь, заставив девочку вздрогнуть. Она настолько привыкла к тишине и одиночеству, что даже мысль о присутствии поблизости постороннего человека почти пугала. Но тут Рен огляделась вокруг и поняла, что, замечтавшись, дошла до самого центра этого района города, где в старом сарае, притулившемся между двумя ярусными опорами, жил Коул, инженер Анкориджа. Кроме него больше никто не обитал на нижних уровнях. Да и какой глупец выберет для жилья место, окруженная одной только ржавчиной и тьмой, если наверху под сияющим солнцем пустуют прекрасные особняки. Но Коул — большой оригинал. Подростком он долгое время жил в Гримсби, подводном воровском притоне, и с тех пор не любил солнечного света, да и чужого общества тоже. Правда, одно время он сдружился со стариком Скобиозом, прежним городским инженером, но после того, как тот умер, Коул окончательно замкнулся в себе и почти не вылезал из своей берлоги здесь, в чреве Анкориджа. Так зачем же ему понадобилось шататься по машинным отсекам посреди ночи? С недаемое любопытством, Рен тихонько забралась по металлическому трапу на одну из пешеходных эстакад, откуда поверх моторных шахт хорошо видно хибару Коула. Он стоял возле двери с электрическим фонарем в руке и светил им на какой-то клочок бумаги, который держал в другой руке. Потом сунул бумажку в карман и отправился в сторону границы города. Рен спустилась по тому же трапу, в темноте нащупывая ногами перекладины и последовала за фонарным лучиком. Ее вдруг охватило чувство, похожее на охотничий азарт. Еще в школьном возрасте она перечитала все немногочисленные детские книги, что имелись в библиотеке Марк-Графини, и больше всего увлекалась рассказами об отважных девочках-сыщиках, неизменно срывающих замыслы контрабандистов или разоблачающих шпионские сети противников движения. И всегда сожалела о том, что в Винляндии ни разу не совершилось преступление, которое можно было бы раскрыть. Но ведь Коул в свое время занимался воровством. А вдруг в нем проснулись прежние наклонности? Звучало бы правдоподобно, если не принимать во внимание тот факт, что в Анкоридже красть не имело смысла, поскольку каждый мог взять любую вещь, какая душе угодно, из сотен бесхозных магазинов и домов. Поэтому Рен, с трудом пробираясь между грудами демонтированного оборудования, наваленного позади хижины Коула, попыталась придумать более вероятное объяснение его ночным похождениям. Очевидно, ему не спалось, так же, как и ей. Наверное, его что-то заботило. Тилди, подруга Рен, рассказывала как-то, что многие годы тому назад, когда Анкоридж еще только прибыл в Винляндию, Коул был влюблен в мисс Фрейю, и мисс Фрейя тоже была влюблена в Коула. Но из этого ничего не вышло, потому что Коул уже в то время вел себя не так, как все. И теперь, возможно, он каждую ночь бродит по темным улицам машинной палубы, тоскуя по утерянной любви. Или наоборот, встретил новую возлюбленную и теперь спешит на романтическое свидание при лунном свете за стенами города. Эта последняя версия показалась настолько соблазнительной, что Рен невольно прибавила шагу, предвкушая, как утром будет рассказывать Тилде о своем ночном приключении. Коул, однако, достигнув края города, не остановился, а сбежал вниз по лестничному маршу, спускающемуся прямо к открытой земле, и пошел дальше, вверх по склону холма, водя перед собой из стороны в сторону лучом фонаря. Рен секунду помедлила, потом тоже спрыгнула на пружинистые заросли вереска и незаметно последовала за ним по тропинке, ведущей к сложенному из камней домику. В нем гудела гидроэлектростанция, построенная еще стариком Скобиозом. Но Коул не остановился и там, а так и шагал через яблоневые сады и верхнее пастбище, и еще дальше. В лес. В самой верхней части острова, там, где воздух напоен смолистым запахом сосен, а скалы проступают сквозь тонкий дерн, как гребень на спине ящера, Коул остановился, выключил фонарь и осмотрелся по сторонам. В 15 метрах позади него затаилась Рен, спрятавшись в переплетении теней, отбрасываемых в лунном свете стволами деревьев. Легкий ветерок играл ее волосами, а над головой под бездонным ночным небом шевелились сосновые лапы. Коул взглянул вниз, на спящий город, приютившийся у излома береговой линии на юге острова. Потом повернулся к нему спиной, поднял фонарь и три раза включил и выключил его. «Он сошел с ума», — подумала Рен, но тут же решила. «Нет, подает кому-то сигнал, прямо как оказавшийся предателем директор школы из книжки «Милли Крисп и тайна 12-го яруса». И в самом деле, снизу, со стороны необитаемых каменистых бухт северного побережья, сверкнул ответный огонек. Коул возобновил движение, и Рен тоже продолжила преследование. Она спускалась все ниже по обрывистому склону северной половины острова, потеряв город из виду. Может быть, Коул и мисс Фрейя снова сошлись, но боятся пересудов и не хотят, чтобы их видели вместе. Рен эта мысль показалась очень романтичной, и она улыбнулась, не отставая от Коула на последнем, почти отвесном участке едва заметной тропинки. Потом пересекла вслед за ним березовую рощицу и, наконец, очутилась у самого берега. Слева и справа от нее в озеро вдавались два мыса. Коула ждали. Но не мисс Фрейя. У кромки воды стоял мужчина и молча наблюдал, как Коул приближается к нему, с громким шуршанием ступая по прибрежной гальке. Даже с такого расстояния, даже при сумеречном свете едва зародившейся зари, Рен могла с уверенностью сказать, что этого человека видела впервые в жизни. Сначала она не поверила своим глазам. В Винляндии просто не могло быть незнакомых людей. Единственными ее обитателями являлись те, кто прибыл сюда на борту Анкориджа или родился здесь в последующие годы, и Рен знала всех до единого. Но этот мужчина на берегу не входил в их число. И голос его, когда он заговорил, Девочка тоже никогда раньше не слышала.
«Коул, старый приятель, да чего же я рад снова тебя видеть!»
«Гаргл», — настороженно произнес Коул, словно не замечая протянутой ему руки. Они еще что-то говорили друг другу, но Рен прослушала, целиком занятая поиском ответов на вопросы, кто этот незнакомец, как он попал сюда и что ему нужно. Вдруг ее осенило, и Рен вовсе не обрадовалась найденному решению загадки. «Пропащие мальчишки» — так называли ту воровскую шайку, в которой состоял Коул. Еще во времена ледовой эпопеи Анкориджа пропащие мальчишки проникли в город и ограбили его с помощью своих жутких паукообразных машин. Коул тогда перешел на сторону мисс Фрейи и мистера Скобиоза, покинув бывших сообщников. Но так ли обстояло дело в действительности? А что, если все эти годы он поддерживал с воришками тайную связь, выжидая, пока город оправится от невзгод, вновь станет благополучным и процветающим, и вот тогда-то пропащие мальчишки опять нагрянут, чтобы поживиться за его счет? Однако стоящий на берегу незнакомец выглядел далеко не мальчиком, но взрослым мужчиной с длинными черными волосами. На нем были какие-то пиратские, прямо как в книжках, ботфорты и длинный до колен сюртук. Он откинул назад полы сюртука, чтобы просунуть большие пальцы под широкий ремень, и Рен заметила у него на боку пистолетную кобуру. Тут она поняла. Происходит что-то очень нехорошее и опасное. Ей захотелось поскорее очутиться дома, вместе с мамой и папой, и рассказать им обо всем. Но те двое прохаживались по берегу совсем близко, и если сейчас побежать, они сразу заметят. Рен еще сильнее прильнула к земле за низкими кустиками утесника, растущего вдоль береговой полосы, и даже дышать старалась одновременно с шорохом набегающего на гальку прибоя. Гаргл, так, кажется, звали того человека, рассказывал, судя по голосу, какой-то анекдот, но Коул резко оборвал его.
«Ты зачем явился сюда, Гаргл?
Вот уж не чаял я снова встретиться с пропащими мальчишками. Когда нашел у себя под дверью твою записку, подумал даже, что кто-то пытается сыграть со мной плохую шутку. И давно вы ошиваетесь вокруг Анкориджа?»
«Со вчерашнего дня», — ответил Гаргл. «Просто заскочили по пути. Выяснить, как у тебя дела, знаешь, по старой памяти».
«Тогда чего же вы прячетесь? Могли бы просто прийти ко мне в дом, у всех на виду. Но вместо этого тебе зачем-то понадобилось вытаскивать меня за пределы города, причем втихую, посреди ночи».
«Слово чести, Коул, именно так я и намеревался поступить. Пришвартую-ка, думаю, свою пиявку прямо на берегу, в открытую, не таясь. Но сначала все же пошлю на разведку парочку крабкамов. Так, на всякий случай. Но скажи, разве я не умница после этого? Послушай, Коул, в чем дело? Я был уверен, что ты здесь большой человек. И что же я вижу? Засаленная роба, немытые космы, щетина недельной давности. Или на Анкоридже в этом сезоне мода на внешность полоумного бродяги? Ты, кажется, собирался жениться на ихней марк-графине, Фрейе. Как я там по фамилии?»
«Расмуссен», — нехотя подсказал Коул, глядя в сторону от собеседника. «Ну, собирался. Только ничего не получилось. Знаешь, Гаргл, все не так просто. Жизнь в действительности отличается от того, что крабкамы высвечивают тебе на мониторах. Не прижился я тут».
«А я-то решил, что сухопутники приняли тебя с распростертыми объятиями», — произнес Гаргл, сделанным недоумением. «Ты ведь для них и карту добыл, и все такое».
Коул пожал плечами. «Относятся ко мне хорошо, только не гожусь я для них. Сухопутники любят пообщаться, а я не умею вести себя на людях. Если бы мистер Скобиоз не помер, все было бы в порядке. Мы работали вместе, а на работе не до разговоров. Работа заменяла нам общение. Ну, да теперь его не стало. А у тебя как дела? И что дядюшка? Как он?»
«Не забыл его, значит?»
«Нет, я о нем часто вспоминаю. Он еще не...»
«На месте, старичок. Куда он денется?»
— ответил Гаргл на незаконченный вопрос. «А помнишь наш последний разговор? Как ты хотел избавиться от него, занять его место?»